Братья и сестры, хотелось прочитать два стиха и оттуда взять основную мысль, основную тему для наших рассуждений. Послание Ефесянам, 3 глава, 18 и 19 стихи. Послание Ефесянам, 3 глава, 18 и 19 стихи. «Чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией». И основную мысль такую из этого отрывка, из стиха 19-го, «уразуметь превосходящее разумение любовь Христову». Я думаю, друзья, я не скажу истины, если заменю любовь Христову на любовь Божию. Вот, то есть как проявление любви Божией, в частности, любовь Христова. Любовь Божия, чтобы уразуметь превосходящее разумение любовь Божию. Вот как бы вот этот стих в основу, такой заглавный стих, чтобы нам попытаться хотя бы немножко уразуметь эту любовь Божию. Хотя она, разумение наше, превосходит, но как-то пытаться с наших человеческих позиций чуть-чуть ее уразуметь. И для того, чтобы попытаться хотя бы немножко это сделать, хотелось еще два стиха таких прочитать, которые, так сказать, доктринальных стиха или две аксиомы таких, две рельсы, что ли, по которым можем двигаться, чтобы нам больше и лучше уразуметь любовь Божию. Вот, как поезд идет, он по двум рельсам, он не может никуда с них свернуть, так и мы обязательно будем двигаться и учитывать в основе нашей эти два стиха. Можно так сказать, даже как два весла, когда мы плывем на лодке, куда-то на глубину отплываем, вот чтобы опираться на них, отталкиваться, вот будут вот эти два стиха. Первое послание Иоанна, 4 глава, 8 стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». То есть вот такая аксиома, такое вот весло. Бог есть любовь. Друзья, исходить всегда из того, что Бог есть любовь. Любое действие Бога по отношению к человеку, оно продиктовано тем, что Бог нас любит. Понятно оно нам или непонятно, может быть, совсем наоборот нам кажется, но это обязательно так. Это неизменно, это непреложно. Как то, что эти рельсы, по которым поезд идет, они одинаковы, они всегда на одном расстоянии, и они есть. И этот стих, он тоже говорит о том, что Бог есть любовь. И любые его действия, они продиктованы лишь великой любовью Бога к человеку. Второй стих, тоже из послания Иоанна, из второго послания Иоанна, первая глава, первый стих. «Старец, избранный госпоже и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все познавшие истину». Здесь основное внимание хотелось уделить на словах апостола Иоанна, «которых я люблю поистине». Вот, то есть свою любовь апостол Иоанн, будучи старцем, как я так представляю, размышляя, немножко приближаясь и уже немножко преображаясь в образ Божий, Иоанн как бы выражает слова самого Бога «люблю поистине». То есть Бог есть любовь, и любовь Его поистине. Не такая, как у нас, у людей, любовь, а любовь поистине, немножко другая любовь, она поистине, истинная любовь. Как можно сравнить? Вот, например, мы немножко, не так любим как-то. Вот, например, я своих детей, я не знаю, правильно это или неправильно, но люблю чуть-чуть больше, чем других. Как-то вижу я их, и у меня чуть-чуть чувства другие возникают, чем когда я вижу других детей. Как-то больше я их люблю почему-то. Вот такая любовь. Например, когда в церкви, если кто-то из братьев или, вообще кто-то нам оказывает чуть-чуть больше внимания, как-то наше сердце больше к нему располагается, больше наклонено. Хотим мы этого или не хотим, как-то так. А кто нас бывает не замечает, как-то проходит мимо, как-то поменьше к нему, и обличение труднее принять уже бывает. То есть вот такая любовь. А Бог любит поистине. Это другая любовь. В Евангелии от Иоанна, помним этот случай в 21 главе, после воскресения Иисус Христос является ученикам, и перед тем, как доверит служение апостолу Петру, он трижды ему задает один и тот же вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» В русском языке оно везде переводится как слово «любишь». В греческом языке там немножко по-другому, если посмотреть. Вообще слово «любовь» там, вы, наверное, знаете, уже слышали, может, не раз, имеет три таких значения. Переводится на три разных слова. В русском языке заменено все одним словом «любовь», «любить». А там это слово «агапы» переводится «любовь Божия», слово «филия», то есть любовь такая людская, братская любовь, ну и супружеская «эрос». Вот три таких вида любви. И вот когда Иисус Христос спрашивает апостола Петра, он ему говорит: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» В первом случае он ему говорит «агапы». Во втором случае он ему тоже говорит: «Симон Ионин, ты меня агапы». А в третьем случае, как один брат выразился, он говорит примерно так: «Симон Ионин, ну ты меня хоть филия?» Вот, то есть как бы, ну хотя бы этой человеческой любовью, ты любишь ли меня? Так вот, у Бога любовь агапы, любовь поистине. Не та любовь, которая у нас, любовь поистине. То есть цель этой любви – довести человека до вечной жизни, до вечного блаженства с Богом. Любовь агапы. И вот хотелось немножко так посмотреть, ну, три пункта таких, как эта любовь проявляется в нашей жизни. Первое послание Иоанна, 4 глава, 9 стих. Здесь такое слово написано. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». В том любовь, что Бог послал Иисуса Христа, Сына Своего, в умилостивление за грехи наши. Если посмотреть на всю историю человечества, да и вообще на создание самого человека, и задать себе вопрос, для чего же все-таки Бог человека сотворил? Но зачем ему это надо было, сотворить человека? Много вариантов мы, наверное, встречали, я тоже встречал. И как-то не так давно встретил такой вариант, который мне понравился. Бог сотворил человека, чтобы было куда излить свою любовь. То есть человек, он является объектом приложения Божьей любви. Бог есть любовь, и эту любовь надо было куда-то излить, надо было куда-то ее приложить. Бог сотворил человека. И вся история человечества, она изобилует примерами Божьей любви к человеку. И апогеем этой любви является то, что Бог послал в мир единородного, единственного Сына Иисуса Христа. Опять же, потому что Бог любил человека. Еще одно место хотелось прочитать. Книга Откровений, 3 глава, часть 19 стиха. «Кого я люблю, тех обличаю». Кого я люблю, тех обличаю. Божья любовь, она еще проявляется в нашей жизни в том, что Бог нас обличает. Нам бывает, кажется, это может быть немножко как-то неприятно, может быть немножко неудобно, но в этом есть Божья любовь, в том, что Бог нас обличает. В Евангелии от Иоанна написано, в 11 главе, 5 стих, там написано: «Иисус же любил Марфу». Иисус же любил Марфу. А в Евангелии от Луки, в 10 главе, помните, когда Мария сидела у ног и слушала, а Марфа заботилась и суетилась, Иисус ее немножко обличает. Ну, как бы даже, можно сказать, увещевает. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом». Вот такие ласковые, такое обличение, увещание. То есть Иисус, Он любил, и поэтому Он как бы ее увещевает. Бог, Он нас любит, Он нас обличает. Если бы Богу было бы до нас все равно, или бы нас Он не любил, никогда бы Он нас не обличал. Никогда бы Он не ставил нас в какие-то такие ситуации тупиковые, когда сама ситуация нас обличает, когда сама жизнь или действия других людей, они нас обличают. Вот такой пример слышал. Тоже одна сестра в одной церкви. Так у нее что-то не в порядке было, что-то, куда она ни возьми, все у нее не получается как-то, то не так, это не так. И вот так она тоже, ну, подсказали, чтобы проверить, может попаститься, где-то исповедание принести служителю. Ну, хорошо, она так тоже постаралась вникнуть в себя. Ну, и молилась, и вот все, что Бог ей открывал, как-то вот все, что она так выкапывала, она все это записывала на листочек. Все свои вот эти грехи, все свои ошибки она записывала на листочек. Потом встретилась с братом, назначили время, она встретилась со служителем. Вот. И, ну, он говорит: «Хорошо, сестра, помолились». Он говорит: «Ну, давай, там, ну, какие у тебя грехи, рассказывай». Она говорит: «Да столько много, я вот их записала, ну, читай». Она говорит: «Да не могу читать, ужасаю, столько их много, не могу читать». Он говорит: «Ну, тогда читай через один, там, первый, третий, пятый». Ну, так полегче. Она прочитала, помолились, вроде бы полегче стало. Он говорит: «Ну, читай оставшиеся теперь». Вот она оставшиеся прочитала. Опять помолились.
А потом встали братья и говорят: ну а теперь, сестра, расскажи мне тот грех, который ты не записала. Вот тупик, все. Тут она упала на колени: прости меня, Господи. И вот, ну, вот этот грех, вот этот корень, который, собственно, и был, видимо, причиной всех вот этих вот маленьких отросточков, которых она записывала, она открыла. То есть Бог по своей любви, Он иногда нам такие тупиковые ситуации, когда вот, кажется, ну, выхода нет. Вот. То есть обличение такое от Бога, опять же, это по любви. То есть Бог нас любит, Он нас не оставляет. Он не хочет, чтобы мы имели какой-то грех. Он хочет, чтобы мы чистыми были на небе вместе с Ним. И еще хотелось дальше прочитать этот стих. Книги Откровения, 3 глава, 19 стих. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю». Кого я люблю, тех обличаю, и второе слово «наказываю». И можно прочитать подобную мысль в послании Евреям, 12 глава, 6 стих. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Господь, кого любит, того наказывает». Вот здесь вот, друзья, мне кажется, наиболее трудно для нашего понимания, уразумевания, чтобы уразуметь вот эту любовь Божию. Бог, кого любит, того наказывает. Если посмотреть примеры в Библии, то самый такой, ну, наверное, один из ярких примеров – это пример с Иосифом. Казалось бы, Иосиф – один из 12 сыновей Иакова, самый богобоязненный. Когда подступили к нему искушения, он сказал: «Как же я сделаю себе великое зло пред Господом, пред Богом?» Вот. Мадрезон пишет, говорит, что такой вот девиз у Иосифа был: «Лучше умереть, чем согрешить». И вот, казалось бы, лучший из всех сыновей, и какая судьба, какая и жизнь ему достается. Если бы человек неверующий послушал бы эту историю, он бы мог, наверное, такой вывод сделал. Бог его любит меньше всех других. С теми все нормально, живут, благоденствуют в доме отца своего. А этот скитается рабом на рынке, в тюрьме, там 17 лет или сколько вот сидит. То есть такие вот приключения, злостраждет сильно. Бог, наверное, его меньше всего любит. И это, друзья, с нашей человеческой точки зрения. Но Бог есть любовь, и все действия Бога, они продиктованы исключительно Его любовью. Бог очень любил Иосифа, и поэтому Он вот это допускал. Бог любил не только Иосифа, Бог любил и братьев его. И поэтому Он допускал вот эти вот ситуации, вот эти вот приключения с Иосифом. И эта любовь тоже поистине. Мы, бывает, родители, так любим детей, что готовы, может быть, какие-то их прихоти исполнять, какие-то шалости их исполнять. У Бога любовь поистине, Он прихоти и шалости наши исполнять не хочет. Он самое главное хочет, чтобы была достигнута цель. Это любовь Бога поистине. И вот Иосиф, когда потом встречается с братьями, он говорит: да вы не тревожьтесь, не печальтесь, не вы, но Бог меня послал сюда для сохранения вашей жизни. Бог меня послал сюда. Если потом посмотреть, когда Иаков благословляет вот этих сыновей и дает им пророчество, он говорит Рувиму: первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Вот есть некоторые такие мнения, так, более точные такие переводы, что как бы по праву первородства Рувим должен был бы получить двойное наследство, должен был бы получить достоинство священника и могущество царя. И вот как раз Иосифу вот это вот самое первое двойное наследство, оно досталось. То есть в конечном итоге все равно Божья любовь, она проявляется. Вот это двойное наследство. Ну, священничество левитам и иудеям, могущество царя, вот это досталось. И мало того, что Бог, желая сохранить все человечество, желая сохранить линию Иисуса Христа, который произойдет от Иуды через колено Иудина, Он вот таким образом допускал до Иосифа вот все вот эти беды, или можно сказать даже наказания вот эти. И все это было продиктовано Божьей любовью. И любые примеры в Библии, которых очень много, мы можем, друзья, смело сказать, что все это продиктовано Божьей любовью. Потоп был, кажется, Бог возненавидел, наверное, вот всех этих людей, плохих Он их истребил. Я думаю, друзья, и это тоже продиктовано Божьей любовью. Но я просто как мыслю, наверное, уже вот делая вот эти люди, которые жили в то время, они настолько развратились, вот эти грехи уже к смерти, наверное, за которые они не могли покаяться, и Бог, видя, что потомки Ноя, они тоже, наверное, будут с ними также грешить в будущем, то есть ввязнут вот в это общество, сообщество, Он посылает потоп для того, чтобы сохранить человечество, потому что Он любит свое создание. Много, друзья, еще очень много можно рассказать примеров вот, из жизни, из Библии, из жизни нашей, когда Бог допускал такие ситуации. И в конечном итоге, когда проходили годы, мы понимали, что все это было по любви Божией. По любви Божией. Я вот хочу немножко еще тоже о себе рассказать. Эта ситуация не такая уж она серьезная, мелочная. Но мне кажется, когда мы правильно понимаем и воспринимаем мелкие ситуации, как действия со стороны Бога, продиктованные Его любовью, тогда, попав в ситуацию более сложную, тяжелую, в день бедствия, мы тоже научимся принимать это как действие Бога по Его любви. Мы строим с родителями дом, то есть как бы на двух хозяев, недалеко там от Самары, и вот, в общем, все деньги уже туда вложили, которые были, построили этот дом, фронтоны сделали, крышу уже почти сделали, осталось только накрыть ее. Ну, почти уже чуть-чуть, рубероидом хотя бы в этом году. Так, где-то половину чуть больше накрыли, а чуть-чуть никак не можем. И дождики идут. Идут, и никак не получается. А у меня внутренние стены, они из доломитного блока, может быть, то стройки понимают. Он, вступая в реакцию с водой, там, видимо, известняк содержится, ну, это я уже потом исследовал, он расширяется, и вот они, блоки эти расширяясь, они, там еще сетка железная, и они рвут облицовку. То есть прям такая трещина по всему периметру, кроме фронтонов, то есть с двух сторон дома, повдоль такая трещина идет, и она расширяется. Вот, я переживаю, папа все деньги туда вложил, сколько было. Боже, ведь никогда такой дом мы не построим. Так переживаю. Ну, вот такое мелочное переживание житейское. Вот, это не так давно было, вот осенью. Я очень переживаю, Господи, пошли завтра, чтобы не было дождика. Дождик идет. Ну, чтобы не было дождика. Ну, почему ж так? Идет дождик. Ну, как же быть? А уже как-то вот я об этой теме размышляю. И умом-то понимаю, что Бог это допускает по своей любви. Бог, видимо, что-то хочет от меня. Вот, ну, сказать, Господи, благодарю Тебя за дождик, язык не поворачивается. Ну, не могу. Вот, братья и сестры, честно так получается. И дождик идет и идет. Ну, я про себя решил, ну, ладно. Вот, все равно поедем. И встретились мы в субботу там с братьями. Ну, некоторые там, ладно, договорились, не будем. А с одним братом встретились, он говорит, да поехали. Вот. А я и сам думал поехать. Он говорит, сейчас мы приедем, а на утро снег мокрый пошел. Очень такой сильный мокрый снег. Он говорит, туда приедем, и снега не будет. Приехали туда, он еще больше, этот снег пошел. Вот. Переоделись, брат говорит, наверное, это Бог нам допускает такие испытания, может быть, у нас какому-нибудь служению на севере готовит. Вот ободрил меня, я говорю, ну, может быть, давай, пошли. Полезли мы на крышу, а там такие большие скаты, и они закрыты уже, а вот скосик маленький, он не закрытый, и к нему никак не подступишься, а там на поясе, там на монтажном. Вот, я тут побаиваюсь высоты, ну, ладно, завязал он меня на пояс так, сам держит, а брат глухонемой, но он говорит, но слышит очень плохо. И вот он меня в эту дырочку выпустил, вот, и на веревочке опускает, опустил до определенного момента, я там кое-как прибил, руки замерзли, весь промок. Я ему молоточком стучу так по крыше, кричу ему, поднимай, а он не видит, он опускает и опускает. Я ему кричу, поднимай, он опускает, я ему, нет, кричу на весь поселок, все слышат, наверное, соседи, все там все живут. Вот. Он меня опускает, ну что же делать, я ему опять стучу, и у меня уже молоток туда между досочками провалился, я понял, надо как-то самому карабкаться. Выкарабкался туда, все, он говорит, ну тебе надо было, говорит, один раз, значит, опускай, два раза, значит, поднимай. Я говорю, да ладно уже. Так вот мы с Косиком за весь день промучились, промокли, промерзли, закрыли. Вот, ну, вроде чуть-чуть удовлетворение получилось. Приехал домой, думаю, Господи, ну, наверное, не так. Ведь Ты желаешь что-то достигнуть. Для Тебя же гораздо важнее и гораздо дороже душа моя, чем этот какой-то дом. И как-то поспокойнее стало. Помолился, Господи, как-то поспокойнее. Начал замечать, что и терпения не хватает, и где-то упования на Бога не хватает, и где-то простого детского доверия Богу. А потом с братом с одним выбрали день, приехали туда, и никакого дождика не было, и спокойно накрыли всю оставшуюся крышу, без всяких приключений все сделали, и в сердце такой мир, такой покой, так все радостно. И только немножечко стыдно, что не смог, вот когда были эти дождики, сказать, Господи, благодарю Тебя, что Ты меня так любишь. Было немножечко стыдно. Потом вечером говорю жене, говорю, ты знаешь, наверное, сегодня я буду спать спокойно. А то ночью постоянно просыпался, стучит дождик. Ну что ж такое? Хоть плачь, ну вот, ну что ж такое? Вот заснули, все, просыпаюсь, не могу спать. Прислушиваюсь, стучит ли дождик. Вот не слышу, на терраску вышел. Вот, и опять тишина. А мне дождика почему-то хочется. Думаю, что же он не идет, этот дождик. Крышу закрыл, все сделал. Ну, сейчас бы дождик пошел, а нету дождика. Думаю, ну, наверное, на второй день ливень какой-нибудь пойдет. Нету опять дождика. И на второй, и на третий, и на четвертый день дождика не было. И тогда я понял этот стих. Превосходящее разумение, любовь Божия. Друзья, превосходящее разумение. Нам, может быть, до конца действительно и не понять этой Божьей любви здесь на земле. Но, друзья, все действия Бога, они продиктованы исключительно Его любовью к нам, агапы, любовью поистине. Хотелось, друзья, сейчас призвать к молитве, чтобы мы поблагодарили Бога за Его великую любовь, которую Он проявляет к нам, людям, и попросить милости, чтобы мы в любых ситуациях могли видеть и замечать эту любовь и благодарить Бога нашего. Аминь.
Так высоко.